Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас слышать здесь. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Рябцев, редактор отдела образования и науки. Здравствуй, Андрей!
Всем привет!
Мы по вам соскучились за неделю, и вот снова мы решили с вами пообсуждать всякие темы, которые касаются наших с вами детей и, ну, в общем, все, что относится к их жизни. Ну, вот сегодня будем говорить, конечно, про образование. Про образование,
у нас вообще,
да,
прям много сегодня, очень плотно у нас. Сегодня 4 аж темы, и начнем мы с самой такой вот последней новости о том, нужны ли смартфоны детям в младшей школе. Об этом высказалась Ольга Васильева, министр не образования и науки уже, а вот уже опубликовано постановление, она теперь министр просвещения официально, наконец-то.
Да, вот. Она тут одобряет опыт французских властей. Мы, кстати, не так давно говорили про мобильные телефоны в школах, и вот она говорит, что опыт французских властей — это круто. Говорит, там вот действительно запретили, вот. И, в общем, хорошо бы нам тоже его изучить, как бы, и подумать, стоит ли запрещать нам в начальной школе, ну или, может быть, вообще в школе, смартфоны.
Мы сейчас послушаем Ольгу Васильеву, но, наверное, перед этим вопрос слушателям зададим. А вы готовы отпускать детей в школу без мобильника? Ну, вот так вот просто. У вас там, допустим, ребенок в 5 классе, он не может отлипнуть от своего гаджета и при этом носит его в школу, но вы же, наверное, переживаете, когда ребенок не на связи, а так он...
Причем самое интересное, вы будете переживать, даже когда нет нужды ему звонить, но вы знаете, что у него нет рядом телефона.
Да.
Что вы не можете это сделать в любой момент.
Уровень стресса у вас будет расти, у вас паника будет начинаться. Ну, в общем, страшное дело.
8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, нужно ли забирать детей, соответственно, забирать у детей телефоны, и готовы ли вы отпускать их в школу без мобильного телефона? Вот это действительно важно. А сейчас давайте, собственно, услышим, да, Ольгу Васильеву, министра просвещения, а не образования и науки, как раньше, министра просвещения, что она говорит по поводу мобильных телефонов.
Я считаю, что прежде всего нужно послушать нашу родительскую общественность, прежде всего. Если вы к ней обратитесь, вы увидите самые полярные мнения, но в основном они сталкиваются к чему? Что телефон мобильный, как необходимость, лежащий рядом, должен быть. Обязательно, как для связи, средства связи, да, но вряд ли он нужен во время обучения.
Очень аккуратно так высказывается Ольга Юрьевна, да, она говорит, что опыт в целом ей нравится, но вот так вот запрещать прямо жестко нельзя, ну, наверное, она права, действительно, если жестко запретить, то все плюнут и сделают наоборот,
ну,
так
собственно,
у нас
как,
устроено.
Да, как обычно у нас в России бывает, да. Mm-hmm. Вот нужно изучить опыт, пообщаться с общественностью. Вот мы и вам предлагаем прямо сейчас пообщаться с общественностью. Давайте 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, Viber, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений в Viber, соответственно, и WhatsApp, как я уже сказал. Вот что вы нам пишете уже. Смотрите, смартфон нужно забирать, но можно дать обратный обычный кнопочный телефон без доступа в интернет.
Нет, во Франции реализовано по-другому. У них, значит, до 15 лет запрещено пользоваться во время урока. Дети приходят и кладут на беззвучном режиме свои смартфоны, ну или там кнопочные, у кого какие, в специальные ящички, да, потом уходят из школы, забирают этот смартфон. Не знаю, может быть, у нас действительно так можно сделать, и всем бы было хорошо. Но с другой стороны, вот смотри, берет ребенок в конце урока, берет из ящика этот телефон и погружается в него до начала следующего урока. То есть он не бегает, не отдыхает, не общается. Он стоит вот так вот и тупо или сидит там на полу, да.
Слушай, ну то же самое будет, если не отбирать.
Ну да. Если... Они будут и во время уроков тоже переписываться и играть.
Вот, вот здесь как раз хочу зацепиться за твои слова и считаю, что нельзя забирать, отбирать, запрещать брать с собой смартфоны на урок. Во-первых, можно придумать программы, где будут задействованы смартфоны, что, в принципе, будет уже хорошо, да, то есть это будет намного интереснее для детей, чем просто сидеть и втыкать в доску. С другой стороны, запрещать мобильные телефоны или смартфоны, да, в школе, на уроках, это все равно, что запретить курить на детской площадке или на остановке. Нельзя, не надо запрещать это делать. Просто никто не должен это делать. Дети должны быть воспитаны, то есть это сейчас уже обращение к родителям. Вы, товарищи родители, воспитайте своих детей так, чтобы они не доставали телефоны на уроке. И тогда никто ничего не будет забирать.
Но это как, знаешь, вот во время еды не класть ноги на стол. Должно быть воспитание вот. Изначально в семье, да. Но если у нас сегодня сами взрослые, мы с вами, общаясь с ребенком, зачастую смотрим в это время в гаджет, листая там ленту одним пальцем, ну, что вы хотите от детей? Мы сами с вами виноваты в этом, нам нужно воспитывать. Ну, это такой, конечно же, призыв такой глобальный. Вот. А проблема действительно есть, ее нужно решать поскорее. Потому что действительно гаджеты очень часто мешают учиться. Это ну, правда.
Давай послушаем, что нам говорят наши слушатели, простите меня за тавтологию. Олег, здравствуйте. Олег.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да-да-да.
Здрасте.
Здравствуйте. Я считаю, нужно запретить вот этот... смартфон, дать им обычную звонилку, чтобы они только вот пользовались этой штукой, не планшетов, чтобы ничего не было. Ведь в Казахстане же запретили это все дело.
Ну, понятно. Я думаю... общем, для связи дать обычный телефон, кирпич, да, по которому можно звонить, а остальное все запретить. Спасибо. Ваше мнение мы услышали. Валерий из Челябинска, вы что скажете нам?
Добрый вечер.
Здравствуйте. Это
из Челябинска, я звоню. Мои дети уже выросли. Вы знаете, я над этим вопросом не так давно думал. Я бы, знаете, что предложил? А, очень простой телефон, в который бы забиты были данные родителей, полиции, там, скорой помощи и все. Понимаете, вот такие простые телефоны, которые дают контакты только с определенными службами или родителями. Или друзья, которые отвечают там за родителей и все. А все это остальное убрать.
Спасибо, да. Ваше мнение тоже услышали. Видишь,
мне кажется, нам сейчас звонят люди, именно те люди, у которых у самих кнопочные телефоны, они не очень в курсе вообще, что происходит в смартфонах, да?
Ну,
я считаю, это слишком радикально, и как-то это шаг на 10 шагов, 10 шагов назад.
Хорошо, давай Григория услышим. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас какой телефон?
У меня смартфон один и другой кнопочный телефон.
Детям что нужно давать в школу?
В школу нужно давать, конечно же, кнопочный телефон. Почему? Вот вы предложили, что пусть у них будут смартфоны, но у них будет там какая-то программа, они будут все через это обучаться и все прочее. В первую очередь, это идет детям на вред, глаза портятся. Вот, допустим, мне 25 лет, да, я и таким пользовался, и таким... На данный момент я понимаю, как насколько вреден этот телефон. И помимо этого, ну, дети, они... Дети, у них есть доступ в интернет, а в интернете есть огромное, огромное количество информации, которое не нужно в этом возрасте знать. И грубо говоря, и поэтому на сегодняшний день происходят трагические вещи с детьми, и они... Их трудно воспитать, психологически неуравновешенно.
Спасибо. В общем, во всем,
ладно,
во всем виноват телефон.
Да, во всем виноват телефон. Слушайте,
телефон
запрещать, вот я считаю, что запрещать полностью смартфоны детям, да, пользоваться ими, это все равно, что встать на берегу океана и кричать против ветра. Ну, никто не услышит. Это невозможно.
И вот поэтому прекрасное сообщение от нашего слушателя, у которого номер телефона заканчивается на 0291. Нужно сделать так, чтобы дети сами сделали вывод, что телефон им не нужен. Это должно быть решение самих детей, чтобы они сами понимали, к чему такая мера. И вот тогда эта штука сработает.
Угу, да. А как это сделать? Ну, расскажите нам. Чтобы дети понимали, что вот в данный момент во время учебы им не нужно сидеть в мобильнике, а нужно слушать учителя, заниматься какими-то делами действительно необходимыми, нужными для их образования. Это все так скучно для них, они бы сейчас переключились, я это точно знаю. Они не понимают вообще, о чем мы сейчас говорим. Как можно жить без мобильника, без смартфона сегодня?
И это нужно принять. Любой современный родитель должен принять тот факт, что... По-другому наши дети сейчас не представляют. Ровно об этом вот, да, сообщение. Учился в 90-е без мобильника. Как же выжило наше поколение? Вот так выжило
тогда
наше поколение.
Тогда ни у кого не было ничего такого.
Да, а ровно то же самое можно сказать, что 200 лет назад жили без магазинов. Ну, выжили как-то без магазинов. И, ну, ничего, ходили ягоды, собирали грибы. И потом всю жизнь, всю зиму на этом жили. Но мы же не будем с вами сравнивать, да?
Родительский вопрос. Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомольской правды». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Говорим мы о наших с вами детях, об их воспитании и об их образовании. И вообще, насколько оно нужно. Мы в первой части говорили о том, как нужно получать это образование. Да? Ну, поможет мобильник или не поможет, или может наоборот навредит. Да? Ну вот, в общем, мы вас, товарищи слушатели, услышали. Ни в коем случае детям никаких мобильников, ничего, чтобы с собой в школу.
Максимум с кнопочками, да. Как в старину.
Да,
а лучше вообще без ничего.
Орехоколы, да, вот так вот. Ну, да бог с ним.
Переходим к другой теме, давай.
Дальше-то что? Что дальше?
Хорошо, ради чего все это?
Да. Ради чего отменять мобильные телефоны в школу? Ради того, чтобы дети получили высшее образование, а потом пошли на работу?
Чтобы пошли в институт, там отучились, потом пришли на нелюбимую работу, впали в депрессию. Ну, все.
Либо для того, чтобы они сами решили, что, ну, например, они не хотят идти в институт. Ну, окей, там на годик в армию сходил, да, а дальше потом сам занимаешься своими делами. И вот здесь встает вопрос, а надо ли идти в институт или нет?
Да, это свежий опрос вот в ЦИОМа был опубликован на днях буквально. Все больше людей считает, что диплом высшего образования совершенно не обязательный атрибут успешности, да, и, значит, можно и без высшего образования быть счастливым, получать нормальные деньги и даже строить карьеру. Ну, ты знаешь, это правда, потому что сегодня огромное количество профессий появилось, в первую очередь связанных с IT-технологиями. Да,
которым просто не учат.
Их просто, да, во-первых, их невозможно так вот успевать, да, программа, они же как составляются, стандарт, он там разрабатывается. Пока он разрабатывается, жизнь меняется очень сильно. И вот это наполнение, да, этого курса, оно будет все время разное, оно будет каждые полгода обновляться, потому что технологии не стоят на месте, они бешеными темпами развиваются. Ну, в частности, вот там сайтостроение, допустим, да, то есть там какой-то веб-дизайнер, там программист, да, веб-программист. Не нужно высшее образование этим людям, и они будут при этом востребованы, успешны и нормально получать. Вот.
Хорошо. Есть куча других профессий, для которых тоже не нужно высшее образование. Как-то сейчас очень популярная профессия какого-нибудь продавца, пиарщика или СММщика, да? СММ — это человек, который развивает социальные сети в какой-то организации, то есть занимается рекламой в социальных сетях. Ну так, если...
Ну, продвижением, да.
Если очень просто это говорить. Соответственно, пиарщик — просто человек, который занимается рекламой, да? Продвижением, опять же, тем же, да? А продавцы... Ну, продавцов мы все с вами знаем, продавцы бывают совершенно разные. Продавцы бывают, которые продают рекламное время, продавцы, которые продают в мобильные телефоны, продавцы, которые ваши они там тоже что-то продают, либо что-то большое глобальное.
Слушай, ну на самом деле нужно говорить в первую очередь, мне кажется, о тех профессиях, которые делают что-то руками. Продавцы продавцами, они всегда были и будут, да, уважаемые люди, но их очень много, и как бы, ну это очевидная очень профессия. А здесь мы говорим о том, что можно получить в колледжах замечательные профессии, связанные с тем, что люди делают вот руками, да, работают на станках, потом микроэлектроника. Сейчас вот есть... очень много направлений, где не требуется высшее образование, при этом нужны мозги молодые, человек может обучиться в течение там 3 лет и идти на предприятие, которое дает отличную продукцию, востребованную во всем мире, между прочим.
Короче, товарищи слушатели, 8 800 200 ровно 9702, нужно ли высшее образование и можно ли найти хорошую работу без диплома о высшем образовании? Расскажите нам об этом, ваше мнение. У вас вообще есть высшее образование и работаете ли вы по специальности? Вот это тоже очень важный момент. 8 800 200 ровно 9702, Viber, WhatsApp, +7 967 200 ровно 9702. Есть еще один момент.
И какой момент?
Про диплом и про высшее образование. Не обязательно должен быть диплом и работа по специальности, но для многих работодателей очень большую роль играет тот факт, что ты учился в вузе. Сам факт обучения в ВУЗе, это, получения там знаний.
Это немножко такое советское, что ли, да, вот до сих пор восприятие у многих работодателей, что вот обязательно, ну, должно быть такой, типа, вот такая планка, да, обязательно должна быть, у моих сотрудников должна быть такая планка, они должны быть все с высшим образованием. И неважно, какого уровня образования, в каком ВУЗе, да, как этот
человек
учился, может, на одни тройки там все сдал, еле-еле там с трудом дал взятки там или еще что-то. И... Ну, просто вот у меня есть корочка. Ну, это немножко бред, мне кажется.
Ну, давай сейчас обратимся по этому поводу к эксперту. Алексей Федосеев у нас на связи, руководитель направления юниоров Союза WorldSkills Russia, или WorldSkills Россия, наверное, так правильнее сказать. Mm-hmm. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Можно ли сейчас без диплома, без высшего образования найти хорошую работу?
Смотрите, есть очень много реальных примеров, когда это так. Особенно если мы говорим про IT, про программирование, про вот эти современные технологии, которые бегут намного быстрее, чем вузовское образование. Есть просто примеры лидеров, технологических лидеров компаний, там, которые, Яндекс тот же пример, где много ребят, которые действительно просто очень умеют многое, добились многого, не имея при этом серьезного формального образования или имея его не в профильной области. Сейчас, мне кажется, становится чаще и чаще.
Ну вот ваше движение WorldSkills, оно очень мощно продвинуло среднее специальное образование в последние несколько лет. Это действительно огромное достижение. Скажите, пожалуйста, а сейчас вот где, куда нужно идти молодым людям, в какие сферы, чтобы получить довольно быстро диплом о среднем специальном и успешным быть человеком?
Смотрите, здесь, мне кажется, действительно все зависит от того, куда вы метите. Если мы говорим про так называемые компетенции будущего, или там про современные профессии, про цифровые профессии, то здесь, конечно, уже время пришло краткосрочных курсов, когда вы осваиваете какие-то технологии. Это происходит не только в колледжах, естественно, это происходит и в дополнительном образовании, онлайн-школы всевозможные. Вы осваиваете какие-то технологии, вы получаете опыт, а опыт, мне кажется, для работодателей всегда намного более значим, чем просто корочки, потому что опыт отражает то, что вы действительно умеете. И получая вслед за таким коротким образованием опыт, вы дальше уже можете идти в какие-то более серьезные компании, на более серьезные позиции.
Окей, это вы сейчас говорите про IT в основном, правильно?
Я сейчас говорю про те, да, про те профессии, компетенции, в которых очень быстро меняется статус. Это IT, это современная такая инженерия, это про дизайнерские всевозможные направления, где там есть какой-то врожденный талант, но при этом технологический пакет на него навернуть не так уж и долго. Если мы говорим про какие-то более традиционные области, там авиастроение, кораблестроение, какие-то такие строительства и прочее, здесь на самом деле очень много чего человек просто не может получить в краткосрочном формате, и там требуется уже определенная база. И эта база получается за какое-то количество времени в вузах и в каких-то еще таких более стабильных учреждениях.
Вот это немножко чуть более широко объясните, пожалуйста, что имеется в виду. То есть сначала человек учится в колледже, потом он сразу же, как бы он, поступая в колледж, уже знает, что пойдет дальше учиться в вуз, так?
Такие случаи есть, но я сейчас имею в виду и вообще вот эту вилку между колледжем и вузом, потому что сейчас, на самом деле, далеко не все понимают, как выбирать, да, вот, пойти в колледж или пойти в вуз. Если вы идете в те профессии, которые прямо здесь сейчас могут дать вам обратную связь, уже какой-то результат, это и сервис, и IT, и какие-то такие простые компетенции, в них, конечно, проще выбирать колледж. Но если вы идете в какие-то отрасли более сложные, большие, там атомная промышленность или кораблестроение, то здесь уже на самом деле очень сложно сделать этот выбор. Можно пойти в колледж, потом в вуз, можно пойти сразу в вуз, и разницы особо не будет на самом деле.
Спасибо большое. Это был Алексей Федосеев, руководитель направления юниоров Союза WorldSkills Russia, Россия. Очень ценный совет, я считаю, дал
Но
Алексей.
При этом действительно есть ряд профессий, куда вообще не возьмут. Не то, что даже не то, что будет сложно работать, а вообще не возьмут без образования, без профильного высшего образования.
Это ты сейчас говоришь про врачей,
про
инженеров.
Педагогов. Да.
Ну да, педагог, кстати, после училища вполне там в садик, например. Да. Ну, это понятно, что это такие вот наукоемкие, что ли, да, профессии. Ну,
не каждый туда идет.
Конечно.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, но песню послушаем классическую, где еще панки старые воспевали, что нам не нужно образование. No.
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Мы говорим об образовании, о наших детях, о ваших детях. Рассказывайте нам свой опыт. Нам действительно важно и интересно. Вот в прошлой части говорили про образование, ну, про высшее образование.
Да, про диплом, про корочку.
Насколько оно нужно, насколько не нужно. Есть, кстати, вот здесь несколько сообщений достаточно интересных. Давай почитаем, да? Работа не по специальности. До этого работал в IT, получал 25. Стартовый капитал, голова и свое дело открыть. Без высшего образования можно сейчас, пишет нам слушатель.
Угу. Ну, это надо идею, да. И организаторские способности.
Слушайте,
конечно.
Дело-то открыть, это можно. А вот как это дело потом не профукать? Простите меня за бедность.
Да, мы
встречи.
Живем в России, нужно об этом знать. Ну, 25, кстати, в IT что-то я не верю. Смотря какой IT, конечно, он, может быть, живет в регионе, Алексей, и, ну, просто там, не знаю, верстает сайты. Так вот, удаленно как бы. Ну, да, там такая будет зарплата.
Или
если он, а если он действительно работает в какой-то крупной, ну, может быть, не сильно крупной, но нормально работающей IT-компании, то вряд ли он 25 тысяч получает. Смотря кем, конечно. Может, он просто тестирует, тогда да. Ну, ладно. В общем, тут тема, на самом деле, такая обширная. Мы, наверное, ей посвятим чуть побольше времени в следующих программах. А теперь нам пора переходить к следующей теме.
Да, раз уж мы заговорили о высшем образовании, у нас же теперь как? Высшее образование у нас можно получить, только если ты сдал ЕГЭ.
Да,
сдаешь ЕГЭ в выпускной, соответственно, школы, и потом с этим...
Одно исключение, если ты поступил в колледж, закончил его, и заходишь в вуз без ЕГЭ. Вот есть такой вариант, да. И многие этим пользуются сейчас, нашли лазейку. Но, мне кажется, скоро эту лазейку перекроют. У нас новость такая. Рособорнадзор назвал 5 самых сложных экзаменов ЕГЭ-2018. Что чаще всего валили? Валили. На первом месте биология. 17% завалило сдававших. Угу. На втором обществознание почему-то. И в пятерку также вошли химия, информатика, история. Вот по поводу истории и обществознания мы поговорим с Ульяной Смекалиной. Она учитель истории и общественных дисциплин высшей категории, главный методист учителей истории и обществознания города Димитровграда, Ульяновской области. Мы сейчас ей сейчас будем звонить. Я знаю, она точно ждет звонка. Ульяна Смекалина, она входит вот в пул тех учителей, которые присутствуют во время сдачи ЕГЭ не у своих детей, а вот из других школ, специально, чтобы не было коррупции. Коррупции, там вот этого всего, подлогов. И вот она недавно у нас, кстати, выложила очень смешные перлы из сочинений, из эссе по обществознанию. Вот это можно найти.
Разглашение личной информации?
Нет? Нет, никакой личной. А какой там личной? Там просто выдержки из того, что пишут ученики. Довольно смешно. И это можно найти на нашем сайте в разделе образования. kep.ru, раздел образования. Ульяна, здравствуйте, вы нас слышите?
Здравствуйте, здравствуйте.
Да, ну почему ЕГЭ заваливают по обществознанию и истории? Ну, кажется, обществознание, в общем-то, не очень-то сложный предмет.
Ну, действительно, обществознание – это один из самых выбираемых предметов из всех, которые можно выбрать. И это обусловлено во многом тем, что он востребован во многими вузами. Но и такая есть сложная установка, что его якобы несложно сдавать, как мне один мой ученик сказал. Там хотя бы по-русски все почитать можно. Но, как показывает практика, далеко не все способны его освоить на высокий балл, потому что, как мы знаем, из всех предметов самый низкий процент стубаингов именно по обществознанию. При этом самый высокий порог у нас прохождения 42 балла. И проблема, на мой взгляд, не только в этом, а в том, что сейчас все-таки в старших классах учатся дети, которые, как вы вот в своей программе уже в первой части поднимали проблему, в начальной школе плотно сели на смартфоны. И они в своих соцсетях создают тот мир, подбирают тот контент, который им комфортен. И даже добросовестные такие вот ученики, которые учатся, занимаются, они испытывают определенные сложности в соотнесении каких-то теоретических знаний с практикой жизни. А именно это требуется в ЕГЭ по обществознанию. Там мало знать теорию, там нужно уметь привязать какие-то примеры, размышлять, формулировать свое понимание социальных процессов. В этом вот сложность, в отличие от тех предметов, где нужно просто знать, чтобы хорошо сдать предмет.
Хорошо, а вот на многие другие предметы, не обществознание, я знаю, натаскивают, угу. Да? А на обществознание натаскать-то можно? Почему никто
вот
этим не пользуется?
Ну, сложнее всего натаскать, угу. Потому что это предмет, который во многом высвечивает уровень социальной зрелости, ребят. И у многих ребят интерес к социальной жизни, к сожалению, практически... отсутствует.
То есть, грубо говоря, вот такая uh-huh. высокая цифра, 17%, uh-huh. именно из-за того, что дети не готовы к жизни?
Ну, в общем-то, да. Сейчас такое поколение немножко, оно у нас задерживается, с моей точки зрения. Uh-huh. В детстве оно такое у нас выросло в условиях комфортных достаточно, и они мало читают в большинстве своем. Как ни смешно, мало смотрят телевизор даже. Вот дети, которые это делают, они в выигрышном более положении перед теми, кто этого не
делает. Вот я всегда говорил, что телек — это хорошо. Так.
Ну вот, да. И никакой аналитики не слышат, не интересуются политикой. Вот. Ну, кстати, те, кто знает хотя бы историю, они имеют огромное преимущество в усвоении обществознания.
Ну, кстати, вот по истории тоже очень сильно заваливает на 5-м месте предмет. Почему так?
Ну, в общем-то, причина тоже в этом, потому что дети сегодняшние, они мало... Вот вы им задайте вопрос, что значит выучить материал. Они вам затрудняются, мне кажется. Ну, мне, во всяком случае, затрудняются ответить. Для них выучить — это что-то такое непонятное, потому что доступность информации без проблем в эпоху, понимаете, информационную, да?
Поэтому учить им ничего не надо.
Надо вот... выучить, да, знать нужно. Объем материала огромный. Но сейчас, видите, все-таки процент плохо сдающих этот предмет, он снизился. А обществознание повышается по сравнению вот с прошлыми годами. И это проблема уже вот именно социальной такой их незрелости.
Хм, интересная версия. Я думаю, что она ближе всего к правде, потому что Ульяна Смекалина, учитель истории общественной дисциплины из города Димитровграда Ульяновской области, сама принимает участие в приеме, да, вот этих работ по ЕГЭ.
Да, я эксперт.
Да. Угу. И, в общем, из первых уст мы сегодня получили информацию. Ульяна, следующая тема. Давайте сразу перейдем, не будем вас отключать. Пятибалльную угу. систему оценок хотят пересмотреть. Это Рособорнадзор.
Нет, это не Роскосмос. Нет,
да, да, да. Хотел сказать Роскомнадзор, да. Вот. Рособорнадзор выступил с таким предложением, что пятибалльная, а фактически четырехбалльная сегодня у нас система, никто же колы не ставит, ее планируют, ну, желательно переходить на какую-то другую 10-100-бальную. Ну, вот ЕГЭ у нас 100-бальная система. Чтобы не путать детей и родителей, и педагогов, да, давайте введем 100-бальную. Как вы думаете, хорошая идея?
Ой, я не думаю, что это хорошая идея. По моему глубокому убеждению, дело не в пятибалльной системе, хотя соглашусь с теми, кто утверждает, что у нас сейчас даже не четырехбалльная, а трехбалльная, открою вам секрет.
Это 3-4-5, да?
Двойка, в общем-то, нет, да. Потому что современная школа существует в условиях пресловутых рейтингов. Чем больше в школе медалистов, чем выше процент качества, то есть это вот количество отличников, хорошистов, тем выше рейтинг школы. И в борьбе за эти показатели учителя, в общем-то, повязаны по рукам. Они не могут себе позволить объективно оценивать учеников, как-то их мотивировать на, скажем так, повышение качества своего обучения. И этим самым учителя, они тоже сидят на коротком поводке стимулирующих баллов, от которых зависит наша зарплата. И тут надо не, с моей точки зрения, не заменять оценочную шкалу, а думать именно вот об этой вот системе рейтингов, которые, по моему глубокому убеждению, убивают школу, заставляют ее уходить в какую-то формальную плоскость, показуху, в гонку за высокими результатами. Это выхолащивает и задачи обучения, и тем более задачи воспитания. Ну, это мое мнение.
Ну, в общем, сделать так, чтобы учителя имели право ставить единицы и колы, единицы и двойки, в общем. Если человек действительно ничего не знает.
Должны знать адекватную картину и понимать, потому что очень часто сейчас вот так и бывает, что родители, как же, у моего ребенка 4-5 по предмету, а ЕГЭ сдать он не может, да что ж такое.
Спасибо большое, Ульяна. Это была Ульяна Смекалина, учитель истории общественных дисциплин высшей категории, главный методист учителей истории и обществознания города Димитровграда Ульяновской области. А мы, наверное, сейчас поговорим с вами. Как вы считаете, нужно ли переходить на другую систему оценивания в школах?
Если да, то на какую?
Да, потому что, ну, реально, действительно так. Колы не ставят, ну, уже много лет, да никогда не ставили, наверное. Двойки крайне редко. Просто для стимулирования, да, просто в дневник. Факту по выходу из...
Двойка в журнал возможно, но текущая не больше.
Да, текущая, да. Просто чтобы там показать родителям, сигнализировать, вот смотрите, ваш там вон олух что-то творит, да. По итогу в четверти да не ставит никто.
Ну, если одна в год во всей школе, может быть, и будет, то это...
Это такое ЧП, да.
Да, это совершенно удивительная история. А устраивает вас нынешняя система или нет, и на какую надо менять? То есть что должно быть там в итоге? Или, может быть, просто отпустить вот эти условности и все-таки ставить колы и двойки? Может быть, так лучше? 8-800-200-97-02 наш номер телефона. Вайбер, ватсап, +7-967-200-97-02. Тимофей из Липецка. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, два момента. Во-первых, по вашему последнему вопросу. Тут абсолютно правильно предыдущая девушка сказала, что дело тут нифига не в системе оценок, а вопрос в том, как подаются знания и как дети учатся. Я немножко возвращаюсь к предыдущему вопросу, да, Валентин и Андрей, если я не ошибаюсь,
да.
По поводу того, что у нас в современных профессиях, в IT в частности, у нас можно работать без высшего образования. Я, собственно говоря, руководитель в сфере IT, я принимаю сотрудников на работу, да.
Так.
Вот, пожалуйста, не рассказывайте, не повторяйте за вот этими ребятами, которые рекламируют там курсы краткие и так далее, вот этот бред. Потому что, да, когда ты уходишь из института, ты сразу не можешь работать. Тебе надо дополнительно доучиваться. С этим я согласен. На современной технологии. Но что дает институт? Институт дает мощную математическую и логическую подготовку, которую вы на курсах, ну, никак не получите. И, например, крупные западные разработчики это прекрасно понимают. Тот же NetCracker у нас дежурит в физтехе с 3-го, с 4-го курса берет на джуниоров в Яве разработчиков у нас в физтехе, ребят. А почему-то не ловит их по курсам.
Ну, вот мы поэтому... говорили не совсем о курсах, мы говорили о среднем специальном образовании, о колледжах. Вот, и мы, да, имели в виду эти, про профессии там. То есть, ну, я не знаю, веб-разработка, зачем веб-разработчику учиться в физтехе?
Нет, нету с нами больше нашего слушателя. Но хорошо, да, мы услышали, но, собственно, это тот тезис, который я проговаривал, да, что очень важен сам процесс обучения в высшем учебном заведении, то есть в ВУЗе, в институте, в университете, в академии, неважно совершенно, просто потому что человек, который там учился, у него другой склад ума, нежели как человек, который там не учился.
Тоже, знаешь, есть большая разница между гуманитарным ВУЗом, да, с такой средней руки, и там физтех вот был назван. Физтех — это мощнейшая школа мирового уровня, это реально в топе ВУЗ мира, да, и там дают мощнейшую базу математическую. И, ну, конечно же, для физиков, математиков это необходимое образование.
Но... Ну, давайте после перерыва продолжим. Про оценки будем говорить. Пятерки или двойки, или что там еще?
Родительский вопрос.
Слушайте в нашем эфире. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени.
Родительский вопрос.
Ну и, как я обещал, не прошло и 2 минут, а мы вернулись, послушали прекрасную информацию про песни иностранные. Вот, и, собственно, вот мы здесь, дорогие друзья, Валентин Алфимов, Андрей Рябцев, говорим с вами об образовании. Поговорили сначала о телефонах в школе, потом о том, нужно ли высшее образование, как там ЕГЭ сдают, что. А теперь самое главное — оценки. Оценки знаний наших с вами детей. В свое время были наши с вами, да? Но сейчас уже не важно.
Кто-то и было. Сейчас учится. Постоянно есть люди учатся, да, и получают отметки, оценки в вузах. Уже там несколько дипломов получают зачем-то. Ну, в общем, говорим о том, что Рособорнадзор предлагает изменить систему оценивания в школах, ну и в вузах, видимо, тоже, потому что, ну, лучше иметь единую систему, чтобы не путаться, не переводить там 100 баллов, это сколько на пятибалльную систему. И самый главный вопрос, что пятибалльная система по факту у нас получается трехбалльная. 3, 4, 5 ставят в основном сегодня в школах, двойки крайне редко. В итоговой аттестации двоек очень мало, да практически нет их. А кол вообще не знают, что это такое, нынешние школьники и студенты тоже. Вот. И мы говорим о том, нужно ли это менять эту систему, на что ее нужно менять. Вот в Европе там есть разные варианты, да, есть буквами обозначение, такая англосаксонская, да, система. Там в Штатах другая, бальная, да, в Азии там тоже кто во что гораст, и 10, и 100 по-разному бывает. Мы сейчас, наверное, спросим...
В Беларуси 10-бальная система.
Да, мы сейчас, наверное, спросим у Олега Николаевича Смолина. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию, большой специалист в образовании. Олег Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот эта идея изменить систему оценок в школах и в вузах, наверное, тоже, она, как вы считаете, правильная идея, необходимая сегодня нам?
Давайте начнем с того, что эта идея, я думаю, уже более 30 лет, и обсуждалась она, начиная, по меньшей мере, с конца 80-х, широко, а узко того раньше. Суть проблемы в следующем. Первое. Мы все понимаем, что пятибалльная система, ну, как бы это сказать, узковата для реальной оценки работы ученика или студента, поэтому предприниматель часто говорит 5 с плюсом или 3 с минусом. Да? Понимая, что пятерка, пятерки рознь. 5 с плюсом и 5 с минусом – это несколько разные пятерки. С другой стороны, мы понимаем, что система образования достаточно консервативна, и в ней точно ничего нельзя педагогу навязывать. Поэтому одна из версий, да, кстати, во многих регионах проводились подобного рода апробации, например, в Омском педагогическом университете. Апробация заключалась в том, чтобы использовать более гибкую систему, но привязать ее к традиционной пятибалльной. Объясняю. Скажем, 9 баллов – это 5 с плюсом, 8 баллов – это 5, 7 баллов – это 5 с минусом, 1 балл – это 3 с минусом, 0 баллов – это, соответственно, нет. Такая апробация проводилась достаточно успешно, поскольку, повторяю, она понятна и педагогам, и студентам, но самое главное, что, мне кажется, не надо делать, это не надо принудительно какие-то системы навязывать. Они сами пробьют дорогу педагогическому творчеству. Сейчас я напомню, что в определенных пределах школы и вузы самостоятельно в определении системы оценок знаний.
Олег Николаевич, а скажите, вот система та, что пришла с ЕГЭ, 100-бальная, может быть, логично на нее переходить, раз уж ЕГЭ, ну, скорее всего, останется навсегда с нами?
Да, вы понимаете, я думаю, что для оценки... Ну вот как вы будете, вот вы учитель, да, вы проверяете, как дети, скажем, изучили и как читают стихотворение Пушкина. Все равно вы будете ориентироваться на 5-4, ну скажем, вы поставите 100, другому 80, третьему 60. А вот что касается градации внутри этих оценок, всегда будете испытывать большие проблемы. Я плохо себе представляю, как нормальный учитель, я, кстати, работал учителем в вечерней школе и до сих пор работаю преподавателем в ВУЗе по совместительству, там, на небольшую долю ставки. Плохо себе представляю, как можно перейти на 100-бальную оценку без формализации, которая представляет собой ЕГЭ.
Олег Николаевич, вы сказали, что могут самостоятельно вводить системы оценок. Это кто может? Органы образования или прям отдельные учебные учреждения?
Учебные заведения.
Учебные заведения. Угу. Да. Ну и все, то есть все очень просто, можно, хотят родители, пожалуйста, вводим, да?
Давайте предложение к диплому, все равно переведете это в пятибалльную систему, да? Угу. То есть вы можете использовать это для оценки текущей успеваемости, для оценки, для итоговой аттестации, чтобы она была единообразна, вам придется вернуться к пятибалльной системе, либо если со временем пробьет себе дорогу другая, соответственно, к другой. Но здесь при итоговой аттестации нужна некоторая степень унификации.
Спасибо, говорим Олегу Николаевичу Смолину. Это первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию. Очень компетентно нам все объяснил.
Да, и мне, кстати, очень понравилась система, которую Олег Николаевич предлагает. То есть, да, девятка, это 5 с плюсом, угу, и так далее. Вот мы идем в самый низ, и только 0 это неуд. То есть, единица это 3 с минусом.
Ну, да.
Положительная оценка, единица.
Ну, все логично. Будет первое время, конечно, сложновато, но если это введут,
да,
наверное,
вот
когда-то мы привыкнем.
Твое предложение, Андрей, да? Ну, и логика есть.
Ну,
действительно,
ЕГЭ,
переходить,
да,
на 100-бальную, потому что ЕГЭ, ну и как бы деваться некуда. Но вот скажи мне, очень хороший пример, да, Олег Николаевич привел, стихотворение рассказывает. Вот, в чем разница между 60 и 63?
Ну, чуть-чуть лучше. Да,
ну, вот,
ну, я понимаю, почему не 65, потому что, да, ну, в итоге же мы же будем потом
все
складывать.
Нет, я тут на 66 прочитал.
Да. Не, ну а сейчас тоже, конечно, бред. Ну, блин, 3 с плюсом. И что это означает? Это, может быть, 4 с минусом все же? Нет, это 3
с
плюсом.
Это
трояк.
С плюсом.
Это трояк, это не 4 уже.
Ну, а хорошая тройка.
Ну, кстати, в разных странах по-разному. И мы можем послушать. У нас есть справка на этот счет. Где какая система работает?
Да, давайте. Действительно, пробежимся по тому, где что есть. И вернемся. У нас там слушатель уже нас дожидается.
Справка. Англосаксонская система, при которой оценки обозначаются буквами A, B, C, D, E, F, используется в Гонконге, Индонезии, Афганистане, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах. В Казахстане, Канаде, Саудовской Аравии и Таиланде шкалу расширяют, добавляя к буквам плюсы и минусы. Во Франции система 20-бальная, в Молдавии 10-бальная, кстати, как и в продвинутой в смысле образования Финляндии, а в Украине 12-бальная. В США в школах используется 5-бальная система, а в вузах уже 100-бальная. Кстати, в Австрии система 5-бальная, но получать одни пятерки означает быть самым худшим учеником. Наивысшая оценка у австрийцев – единица. В Германии та же логика, но система 6-бальная.
Ну, черт ногу сломит.
Да, везде по-разному, видите? Мне особенно нравится в Австрии, да, когда единица – это, значит, ты отличник. Круто. У нас есть слушатель. Здравствуйте, Александр.
Александр, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые ведущие. Вы знаете, я хочу сказать, что при пятибалльной системе, что при ЕГЭ, мы набираем определенное количество баллов. Я помню, как я поступал, и мне нужно было набрать 20 баллов, чтобы поступить. Значит, сейчас они набирают определенное то же самое, только по другой системе количество баллов при ЕГЭ. Но суть в чем? Значит, когда при пятибалльной системе преподаватель, я, допустим, на основной вопрос где-то на 4-ку ответил, но преподаватель мне при моем прямом, как говорится, участии, он задал мне, наверное, 12, если я сейчас помню, дополнительных вопросов на эту же тему. Я ответил, он говорит: о, парень, ты тянешь на пятерку, а при тебе никто не задаст. Как ты ответил?
Ну, это правда. Но это, да, здесь не поспоришь, но это совершенно другая история. Ну что ж, будем следить, может, правда что-то поменяется у нас в системах оценки. Ну, не знаю. Очень хочется прочитать сообщение от Вячеслава. Рябцев, как радиоведущий, просто шикарен, без обид, Валентин. Не обижаюсь, горжусь, что такое у меня соведущий Андрей
Рябцев. Это не я писал.
Да. Ну и сейчас давайте финал, хорошая песенка про портфель в руке, про двоечку от Хоронько оркестра. Спасибо, что были с нами.
Портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают далеки. А у меня портфель в руке с огромной двойкой в дневнике, с тяжелой двойкой в дневнике, а все шагают налегке. А все шагают тут и там, и просто так, и по делам, а возле дома номер два стоит автобус номер два, и пароход издалека дал почему-то два гудка. А ноги тащатся едва, а ноги тащатся едва, и опустилась голова, как голова в цифре два.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.